Дорогие братья и сестры, всех поздравляю с великим праздником рождения Церкви и с великим событием сошествия Святого Духа на землю, который пребывает и до сегодняшнего дня и созидает Церковь. Я хочу прочитать текст Святого Писания на нашем торжественном праздничном воскресном богослужении. Текст записан в Евангелии от Матфея, в 16 главе, я читаю 18 стих. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Братья и сестры, как сегодня уже упоминалось, и я об этом сказал, сегодняшний день мы отмечаем как день рождения церкви. 25 декабря, как принято отмечать Рождество нашего Господа Иисуса Христа, около 2000 лет назад пришел Спаситель и родился здесь, на земле, для того, чтобы создать церковь. Это начало нашей эры. 33 года он проповедовал здесь о Царстве Божьем. И в 33,5 года закончилось его земное служение. Он умер за грехи наши, воскрес на третий день. И, как мы слышали, по воскресенье 40 дней он снова был со своими учениками, проповедовал о Царстве Божьем, на 40-й день вознесся на небо, пообещал, что сойдет Дух Святой, чтобы апостолы не отлучались из Иерусалима и ждали обещанного Святого Духа. И на 50-й день сошел Дух Святой. Это и есть рождение Церкви, начало создания Церкви, о которой я сегодня буду говорить. То есть Церкви уже около 2000 лет, как она существует на земле. Тема моей проповеди – «Церковь Божия». Христос сказал: «Я создам церковь мою». Она принадлежит Господу Иисусу Христу. Цель моей проповеди – чтобы мы полюбили еще больше Создателя Церкви и полюбили Церковь, и могли дорожить ею. Еще раз говорю, тема моей проповеди – «Церковь Божия». Вообще о Церкви Господа Иисуса Христа в Писаниях Ветхого Завета ничего не говорилось. Впервые эти слова произнес наш Господь Иисус Христос незадолго до создания Церкви. До этого момента тема о Церкви, она была исключительной тайной. О ней не знали ангелы, об этом не знали пророки, об этом не знали апостолы, об этом не знали духи зла. Апостол Павел в своих посланиях, в частности, послании к Ефесянам, говорит об этой тайне. Он пишет о том, что мне через откровение возвещена тайна. Какая? Тайна, которая теперь открыта святым апостолам и пророкам Духом Святым. То есть это тайна, которая уже открыта. Каким образом? Это сделал Дух Святой. До сошествия Духа Святого эта тайна была закрыта. И апостол Павел пишет о том, что эту тайну нужно будет открыть всем. В чем состоит, как он дальше пишет, домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге. Какая цель? Дабы ныне соделась известную через Церковь начальству и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. То есть Церковь создана не для того, чтобы только эта тайна была открыта на земле, она должна быть открыта на небе. Кто такие власти? Ангелы различных наименований. Это власти небесные. Им должна была быть открыта эта тайна через Церковь. И Христос открыл тайну о Церкви апостолам и всем спасенным через Святые Писания, то есть через Новый Завет, через свое Евангелие. И он открыл это Духом Святым. Без действия Духа Святого эта тайна абсолютно сокрыта для всех. Есть много людей. Они в это не верят, это не понимают. Для них это сокрытая тайна. Потому что она открывается только Духом Святым. Как я уже сказал, тема моей проповеди – Церковь Божия. излагая свою тему, я вначале хочу поставить вопросы, которые помогут лучше понять всем спасенным через Святое Писание, то есть через Новый Завет и через действие Духа Святого понять эту тему. Какие вопросы я хотел бы поставить и последовательно на них отвечать? Конечно, моя проповедь больше рассчитана на людей верующих, уже знающих Писание. Кому-то, может быть, что-то будет непонятно, особенно тем, которые пришли первый раз. Вы можете подойти ко мне после собрания, я дополнительно отвечу на ваши вопросы. Так вот, я хочу поставить вопросы, на которые последовательно буду отвечать. Первый вопрос – кем создана церковь? Второй – кому она принадлежит? Третье – для чего была создана церковь? Четвертый – что она из себя представляет? Пятый вопрос – ее назначение на земле. Шестой – цели и задачи церкви. И последний – ее назначение в вечности. Отвечая на первый вопрос, вообще, наверное, его хорошо все уже уяснили для себя. Кем создана церковь? Хочу сказать, братья и сестры, что весь видимый и невидимый мир материальный и духовный сотворил Бог. Мы об этом читаем в Деяниях святых апостолов в 17 главе. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Так начинает проповедь свой апостол Павел. «Бог, сотворивший мир». Бог, который творил мир, Он открывает Себя с первых страниц Библии в трех лицах, которых мы видим в Ветхом Завете. Они открываются. А еще больше по откровению – об этом говорит Новый Завет. Все три личности участвовали в сотворении видимого и невидимого мира, материального и духовного. В создании церкви все три личности принимали самое активное участие. Я не хочу говорить о том, как Бог сотворил мир, и все три личности были участники этого творения, потому что моя цель – создание церкви. Так Бог Отец, Бог Дух и Бог Сын участвовали в создании церкви. Мы читаем: «Ибо им создано все, что на небе и что на земле, видимое или невидимое, престолы ли, господство ли, все им и для него создано». Это о Христе. Для создания церкви Бог Отец послал Сына. Сын исполнил слово своего Отца, и для создания церкви Он принес Себя в жертву умилостивления Духом Святым. Братья и сестры, обратите внимание, все три личности участвуют в создании церкви. Послание к евреям в 9 главе мы читаем о Христе, который Духом Святым, подчеркиваю, принес Себя непорочного Богу, участие Духа Святого. «Это Сын мой возлюбленный», а Христе говорил «Отец». Христос говорил об Отце, Он мой Отец. Братья и сестры, и Он, Иисус Христос говорил, что Отец послал Меня, и Духом Святым Он принес Себя непорочного Богу. Братья и сестры, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, мы читаем участие Святого Духа в создании Церкви. 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные». Это произошло в день Пятидесятницы. Крещение – это погружение. Бог через Иисуса Христа Духом Святым погрузил верующих, которых родил свыше, в тело Иисуса Христа, в Его церковь. Это сегодняшний наш праздник. Отец, Сын и Дух Святой – непосредственно участвовали в создании церкви. Кому принадлежит церковь? Церковь была создана для Христа, и она принадлежит исключительно Господу Иисусу Христу. Он сказал: «Я создам мою церковь». Братья и сестры, есть в Библии очень много прекрасных прообразов, потому что написано: «Бог многократно и многообразно издревле говорил отцам вот через пророков или в каких-то предметах изображал будущие духовные события». Так вот, тайна взаимоотношения Христа и Церкви, тайна создания Церкви, она уже была прообразно показана в первых людях. Это прекрасный первый образ Адам и Ева. Я хочу задать вопрос, для кого и для чего была создана Ева? Братья и сестры, ну кто-то скажет, для работы, для того, чтобы помогать Адаму возделывать сад и тому подобное. Это правильно, только частично. Братья и сестры, Ева была создана для Адама, не для работы в саду. Она будет работать, она будет помогать мужу, но она создана для Адама, чтобы быть его сущностью, чтобы принадлежать ему. Это самое главное. А в вопросах оказания помощи она будет хорошим тружеником. Она будет помогать. Но самое главное назначение Евы – принадлежать Адаму. Мы читаем, и прилепится к жене, и будет двое, одна плоть. Вот это самое главное. Муж и жена – это сравнительные выражения, которые дают понять взаимоотношения Христа и Церкви. Мы читаем в послании апостола Павла к Ефесянам, 5 глава. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава Церкви». Еще один текст. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава Церкви. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее». Братья и сестры, апостол Павел берет знакомые нам выражения, наши взаимоотношения, супружеские взаимоотношения. Он говорит назначение жены и мужа, а потом дает пояснение. Вот как Христос возлюбил свою Церковь, так вы своих жен любите. В Откровении мы видим Церковь, которая представлена женою Агнца, то есть Христа. Она готовилась к встрече со Христом. Это его церковь. Читаю 19 главу Откровения Иоанна Богослова. «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Братья и сестры, церковь, она должна готовиться к встрече со своим женихом, со Христом. Еще есть одно удивительное свидетельство о невесте и женихе, о Христе и о его церкви, которую он создал, подчеркиваю, для себя. Братья и сестры, как Бог однажды создал Адама и для него создал Еву, так Бог послал в этот мир Сына Своего для того, чтобы по такому же образу была создана церковь и рождена от Господа Иисуса Христа. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 29 стих. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется». Образы жених и невеста. Братья и сестры, о ком имеет в виду Иоанн? Он имеет в виду Христа, он жених. У него есть невеста. Кто она? Это его церковь, которую он создал. А я друг, я радуюсь. Вот он это имел в виду. Но у Христа есть что-то ближе, чем просто друзья. Братья и сестры, у меня было много друзей, но у меня появилась невеста. Она стала дороже всех. А потом она стала моей женой, и мы живем уже 40 лет вместе. Она моя жена. И она дороже всех и ближе всех. Она моя. Братья и сестры, есть еще хорошие, прекрасные сравнительные выражения о взаимоотношениях Христа и Его Церкви в Ветхом Завете. Это прообразы, которые были сокрыты, но Духом Святым они теперь нам открыты. Я читаю книгу «Песни песней», 6 глава, 3 стих. Смотрите, братья и сестры, голос невесты, голос церкви, прообразный, нам сегодня понятный. Смотрите, как говорит она. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой принадлежит мне». Кому принадлежит церковь? Возлюблен. Она Христова. Как жених, то есть Христос, говорит о своей церкви, давайте прочитаем. В 4 главе этой же книги. прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирса, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». Братья и сестры, сколько любви, сколько торжества у жениха, у Христа, у Создателя Церкви к своей невесте. Посмотрите, с каким почтением он говорит о ней, с какой любовью она его. В этой книге несколько раз жених называет свою невесту прекрасной, славной. И сколько в этой книге добрых и ласковых слов за невесту. Никаких укоров. Для чего была создана церковь? Следующий мой вопрос, на который я уже частично ответил. Она создана для того, чтобы принадлежать Христу. Она его. Но это еще не все. Адам и Ева, они были сотворены на земле. Их жизнь и обитание на земле. Церковь, она создана для жизни на небе. Она предназначена для престола. И она превыше всего во Вселенной, потому что Христос является ее главою. Будущее церкви на небесах еще является определенной тайной. Нам не все открыто, но кое-что мы знаем. Апостол Павел пишет в своем послании: «Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и церкви». Да, что-то нам открыто, что-то мы прообразно можем говорить, как бы гадательно, видя как бы через тусклое стекло, предсказывать будущие события, но нам не все открыто, что будет на небесах. Нам известно только вот отчасти, и то, что нам известно, мы будем говорить в свете Писания. Читая послание к Ефесянам, апостол Павел говорит о Боге Отце, в этом послании там 6 глав. Он говорит о Христе, и он говорит о Церкви. Читаю всего несколько текстов, что Бог, это 1 глава, 20-23 стихи, Он Иисуса Христа посадил одесную Себя на небесах и поставил Его выше всего головою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Братья и сестры, Церковь для неба. Она для Бога, она для Христа. И во второй главе этого же послания Павел пишет: «И нас, мертвых, по преступлениям и грехам, оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Бог уже видит законченным творчество, которое началось еще в Едемском саду, а в принципе даже до создания земли. Он же видит законченным это величайшее творчество, создание церкви и будущего брака, то есть соединения Христа и церкви на небесах, которое там будет посажено. Павел Билхаймер, поскольку я помню, я, правда, очень давно это читал, у него есть книга, предназначенная для престола. Кто не читал, прочитайте, братья и сестры. Он очень хорошо и подробно и красочно описывает создание церкви и как она там уже посажена. Она предназначена быть на небесах. Через церковь открывается, как я уже читал этот текст, многоразличная благодать Божия. Она открывается даже для ангелов. 3 глава, 10 стих послания к Ефесянам. «Дабы ныне садилась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная благодать, премудрость Божия». Братья и сестры, что из себя представляет церковь здесь, на земле? Отвечаю на этот вопрос. Церковь – это живые люди. Люди, которые уверовали в Господа Иисуса Христа, те, которые покаялись в своих грехах, они получили рождение свыше через действие Святого Духа, через действие Слова Божия, они стали детьми Божьими. Это все рожденные свыше люди. И они принадлежат Богу. Другими словами, они родились от воды, от Слова Божия и от Духа. И Христос сказал: кто не родится от воды и Духа, он это не поймет, он не увидит это царствие, он в него просто не войдет. Он не может быть в церкви, в этом царстве Господа Иисуса Христа. Только рожденные от Духа, от воды, они входят в это общество особых людей, предназначенных жить на небе, быть со Христом одним целым. Мы читаем в послании к Коринфянам, 1 глава, 12 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Вот это церковь, это рожденный свыше, это действие Святого Духа, которое было первоначально в день Пятидесятницы. Еще один текст, это же глава, 12, 1 послание к Коринфянам. «И вы – тело Христово, а порознь – члены тела». Дальше Павел пишет. «Но теперь членов много, а тело одно». И апостол Павел поясняет в этом же послании, кем является это тело. Цитирую этот стих. И я процитирую послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. «Ныне радуюсь страданиям моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь Бога Живого». Которая есть церковь. Тело Христа – это церковь. Церковь, братья и сестры, она свята, она непорочна. Люди, составляющие церковь, омыты его кровью от всех пороков и грехов. Церковь Христа и люди, которые находятся в ней, они оправданы Богом. И в послании к Римлянам в 8 главе мы читаем, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. На земле Церковь Божия, она определена в местные общины, которые могут именоваться названием тех городов, где находится эта церковь. Привожу библейский пример. Откровение, 1 глава. Ангелу Ефесской церкви. Город Ефес сегодня существует. Это реальный город. Там была большая церковь. В Ефесе проповедовал Павел. В Ефесе проповедовал великий апостол Иоанн. Он похоронен в Ефесе. В прошлом году я был на его могиле. Весь мир почитает это место, и даже мусульмане и ходят туда поклоняться. Там похоронен Иоанн. В Ефесе. Братья и сестры, там была замечательная церковь. Ее название – Церковь в Ефесе. Ефесская церковь. То есть множество церквей на земле, которые являются местными церквами, общинами, другими словами. То есть единую церковь Бог определил для того, чтобы она могла хорошо развиваться в местной церкви, общины. Ефесская церковь, Пергамская, Фиатирская, Филадельфийская, Ладикийская, разные церкви, церкви Иудеи, церкви в Галатии и так далее. Какое назначение церкви на земле? Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы внимательно могли выслушать эту часть моей проповеди. Назначение церкви на земле. Я читаю в послании к Ефесянам, 5 глава, 24 стих. «Но как церковь повинуется Христу». Братья и сестры, церковь должна повиноваться Христу. В «Песни песней» я уже цитировал этот текст. Мы читаем «Я принадлежу возлюбленному моему». Она должна принадлежать исключительно Богу. Христос избрал апостолов. Какая цель? Мы читаем, чтобы они были с Ним и чтобы посылать их на проповедь. Благовестие – это величайшее поручение для всех принадлежащих к церкви. Но это не самое главное. В первую очередь надо быть со Христом. Это важнее. Благовестие – это работа. Любая работа, любое служение имеет большое значение для христианина и имеет важное значение. Но сначала надо научиться быть в общении с Господом. Быть со Христом, разделять с Ним общение, входить в Его присутствие куда важнее любой работы. Давайте мы приведем несколько библейских примеров, хорошо вам известных. Возьмем два замечательных человека. Это Марфа и Мария. Об этом мы читаем в 10 главе Евангелия от Луки. О Марфе сказано, она заботилась о большом угощении. Конечно, хотела угодить Христу. Конечно, она работала для Господа. Конечно, она работала и для учеников Господа. Она заботилась о большом угощении. Мне очень нравится Марфа. Братья и сестры, подражайте в работе ей. Это хорошо. Но у ней почему-то начался ропот. Братья и сестры, делая дело Господне, можно, оказывается, роптать даже на Господа. У ней ропот не только на Марию. Она подошла с возмущением, она подошла с негодованием в какой-то степени и начала говорить Христу. Вы слушайте упрек. Упрек в адрес Господа Иисуса Христа. Человека, который хорошо работает, она знает свое дело, она замечательная труженица, она хороший приготовит обед, я в этом не сомневаюсь. Господи, тебе что, нужды нет? Это во время работы. Братья и сестры, как вы думаете, Христу понравилось это? Господи, тебе что, нужды нет? Ты разве не видишь? Как будто Христос не видит. Он видит все. Он видит еще и сердце, и Марфа тоже, Марфина сердце, и мое. И Христос говорит: Марфа, а Мария избрала благую часть. У Марии нет опыта, она рядом с ним. Братья и сестры, я подчеркиваю, работать надо. Работать надо ответственно, надо работать хорошо, но надо научиться быть рядом с Господом. Когда ты рядом, роптать не будешь. Когда ты рядом со Христом, ты никогда не осудишь брата. И я это не сделаю, потому что рядом Христос. Я никого не буду обвинять и обсуждать, если рядом со Христом. Вот если Христос на расстоянии от меня, буду говорить про всех. Братья и сестры, еще раз подчеркиваю, работа – дело важное. Но важнее быть со Христом. И Мария избрала благую часть. Христос избрал учеников, чтобы они с ним были. Вы работаете хорошо, это дело нужное. Выполняйте порученное. Но если у вас произойдет разобщение, а что пользы от этого благовестия? Самое главное – быть со Христом. Братья и сестры, 12 глава Евангелия от Иоанна. Мы читаем. Христос был в горнице, и написано, Марфа служила. Хорошо делала. Хорошо. Подражайте Марфе. А что делала Мария? Она делала лучше. А знаете, почему она лучше делала? Она научилась быть у ног Христа. И она знала, что лучше. Кто помнит, что она сделала? Когда Марфа служила, она взяла самое драгоценное – мира. Она разбивает этот сосуд и возливает Христу на голову. Понравилось это всем, братья и сестры? А это никому не понравилось. Вот удивительно. И даже люди начали роптать. Марфа там работает, заботится о большом угощении опять. Она при своем деле. А Мария, братья и сестры, она сердце, душу свою отдает Господу. Она все самое дорогое отдает Ему. А почему так? Она научилась быть со Христом. Она знает, что самое дорогое. И Христос ее оправдывает. И даже знаете, что сказал? Как не сказал ни о ком. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие, сказано будет о том, что она сделала. Братья и сестры, я думаю, она научилась понимать Христа, и она научилась его слушать. Где она была в момент смерти нашего Господа? Там. Где она была в день его воскресения? Она там была, у гроба нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, вот это самое важнейшее. Человек очень активный в благовестии, братья и сестры, он может быть удовлетворяться, он может удовлетворяться своей работой. Это хорошо, братья и сестры, но если у него связь нарушена с Господом, будет ли успешным благовестие? Что важнее, общение с Богом или работа? Я беседую с одним человеком. Он хорошо проповедует, он часто ездит и не бывает дома почти. И вдруг узнаю, он говорит, да мы с женой, можно сказать, в фиктивном разводе. Мы с ней чужие. Как? Да вы же верующие люди. Она сама по себе, я сам по себе. И он уезжает из дома, и даже не задумывается, и жена даже и сильно и не вспоминает, едешь и едь. Мы как чужие. Братья и сестры, и он удовлетворяется тем, что он благовествует. Он как бы вот свое состояние и свои взаимоотношения со своей супругой и в семье он восполняет тем, что он проповедует. Я одобриваю его благовестие, проповедую о Христе. Но куда важнее, чтобы дома все было нормально. А вообще, примет ли Господь такое благовестие? Писание говорит, какое отношение должно быть у мужей к женам, чтобы не было написано препятствия. Препятствия. То есть Бог даже молитву может не принять человека, который хорошо работает. Скажем, по благовестию или по строительству молитвенного дома. Если он с женой своей не разговаривает, если для него жена уже стала чужим человеком, у него препятствия в молитве. Наладь взаимоотношения с супругой. Наладь взаимоотношения со своими детьми. Потом проповедуй. Братья и сестры, оказывается, такое может быть. Если мы удовлетворяемся работой, но у нас нет взаимоотношения хорошего со Христом, мы на опасном пути. Было недавно молодежное общение. Я, кстати, на эту тему проповедовал. братья и сестры, мне понравилось, как они играли. Но я видел, сколько они старались. И они хорошо играли. И я их похвалил. Братья и сестры, но дело в том, что люди есть и неверующие, которые хорошо работают. И лучше нас сыграют, и лучше нас поют. Они талантливые люди. Для чего они это делают? Да для удовлетворения своих внутренних запросов. Никак не для славы Богу. Они о Боге не думают. Я недавно слышал, я прослушал просто выступления очень известных людей в нашей стране. Они все высказывались, даже Владимир Владимирович. Он высказался и говорил о своем отношении к Богу. Ему задали прямой вопрос и задавали очень известным людям. Верите ли вы в Бога? Все говорили, почти все говорили, что верят. Владимир Владимирович очень уклончиво ответил. Я удивляюсь его мудрости или как сказать. Он говорит, это такой интимный вопрос, что на публику отвечать сложно. Но я вам только одно скажу. Человек рождается уже с верой в Бога. Это наш правитель. Братья и сестры, я послушал выступления многих людей. И они о Боге рассуждают, и они в Бога верят. И по их выступлениям я вижу, как они далеко от Бога. Они Бога не понимают, и они рождения свыше не имеют, и для них это просто тайна. Братья и сестры, поэтому вот эти талантливые люди, они много делают, и много делают доброго, но делают, чтобы удовлетворить себя. Делают для того, чтобы удовлетворить свое тщеславие, понравиться людям. И если мы, христиане, это делаем, играем, поем, ходим на собрания, благовествуем, чтобы удовлетворить свои потребности, чтобы как-то нам совсем не закиснуть, братья и сестры, это не тот путь. Первое, что мы должны делать ради Господа, не ради себя, не для того, чтобы удовлетворить себя, а для того, чтобы удовлетворить нашего Господа. Жена создана для мужа, она должна удовлетворять мужа во всем, а муж для жены, и он ее. Это самое главное. Во взаимоотношениях Христа и Церкви то же самое. Церковь создана для Христа, а Христос ее создал для себя. Братья и сестры, может ли человек или церковь, не соответствовать своему призванию или быть непослушной Христу? Может. Как человек, так и церковь. Оказывается, церковь местная может быть непослушная своему Господу. Как есть жены непослушные своим мужьям, так и церковь. Давайте мы прочитаем, что Христос говорит церкви. Откровение 2:4. «Имею против тебя». Братья и сестры, это к церкви, это к спасенным, это к обществу Божьему. Христос говорит церкви, между прочим, очень активный. Ни слова упрека, что она плохо благовествует. По всей видимости, Ефесская церковь хорошо благовествовала. И не только, она была жертвенная, она была очень активная. Но вдруг Христос говорит, я имею против тебя, что ты оставил твою первую любовь. Ты хорошая в труде, мне это нравится, но не это главное. Ты-то меня перестала любить. К чему мне работа, другими словами? Я представляю, если моя жена продолжает хорошо работать на кухне, заботится обо мне, но она меня не любит. И я для нее уже... Она делает все по инерции, но она меня не любит. И я это чувствую, что я ей не нужен. Она уже не жаждет со мной общения. Ей без меня даже лучше. Ну, уехал и уехал, мне легче. Так оно получается. Братья и сестры, какие у меня возникнут чувства? Да зачем мне работа? Мне нужна моя жена. Я хочу разделять с ней общение. И то же самое, если я разлюблю свою жену. Братья и сестры, да я в первую очередь ей должен быть. Вот так и Христос со своей церковью. Ты хорошо работаешь, ты хорошо благовествуешь, но ты заповедь самую главную, самую основную ты нарушил. Ты нарушил. Братья и сестры, и это очень печально. Давайте мы прочитаем послание апостола Павла к Коринфянам. Я читаю первую главу. «Павел, волей Божией призванный апостол Иисуса Христа, Сосфен, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе». Послание Галатам. «Павел, апостол, избранный не человеком и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским. Эти послания домостроительного характера. Павел пишет церквам. Братья и сестры, и в этих церквах что-то произошло. Они стали плохо благовествовать. Может быть, Христос будет их укорять, что они плохо проповедуют людям. Кстати, из всех текстов Святого Писания, их 120, нигде Христос никакую церковь не упрекнул, что она плохо благовествует. Хотя это самая основная задача, казалось бы, проповедь. Нет, упреки не в этом плане. Посмотрите, что говорит Павел церквам. Их много. Читаю 5 главу. «Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Братья и сестры, это просто ужас. Быть при законе и остаться без Христа. Что же произошло? Да просто измена. Христос для этих людей уже на втором плане. Для них закон. Закон. Если что-то выше любви, взаимоотношения Христа и Церкви, что-то стало выше, братья и сестры, это измена. Любой труд может стать идолом. Любой труд и любое дело может стать идолом, если этот предмет или это дело выше самого главного и вопреки основной заповеди. Какое назначение Церкви на земле? Частично я уже ответил на эти вопросы. То есть принадлежать Христу, иметь с Ним общение – быть совершенно отделенным от этого мира. Второе – это повиноваться Христу. В чем же это выражается? Это выражается в выполнении Его основных заповедей. И второе – это Его поручение. Давайте мы посмотрим наиважнейшие заповеди, которые должны на регулярной основе практиковаться в церкви. Первое – возлюби Господа всем сердцем и ближнего твоего, как самого себя. Это первое, братья и сестры. Это, если потеряно, благовестие уже такого значения иметь не. Первая и наибольшая заповедь, которая должна практиковаться в церкви, это наши взаимоотношения, основанные на любви к Богу и друг к другу. А потом мы должны выполнять Его поручение. Это как раз относится к благовестию. Это самое великое поручение – проповедовать Евангелие. Это должно происходить в церкви, это обязанность каждого члена церкви. Давайте мы посмотрим на некоторые личные поручения. Христос говорит: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал всему городу. Евангелие, послание к Коринфянам, 1 глава. Павел пишет о себе, 9 стих. «Это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую». Послание к Римлянам, 10 глава. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, спасешься». Братья и сестры, это моя обязанность и ваша. Это наша работа во имя нашего Господа. Бог не только личное поручение сделал мне и вам. У него есть всеобщее поручение для всех верующих. Мы читаем в Евангелии от Матфея, 28 глава. «Итак, идите и проповедуйте Евангелие всем людям». Евангелист Марк то же самое об этом говорит. И посмотрите, как апостолы выполняли эту работу, это поручение. Мы читаем Марка, 16 глава. «Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии». Апостол Петр, когда проповедовал в Иерусалиме, он сказал такие слова. 10 глава, Деяния святых апостолов. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Братья и сестры, вот поручение, которое сделал Господь. Давайте мы посмотрим на порученное служение. Антиохия, Деяния святых апостолов, 11 глава. Мы читаем, целый год они собирались в церкви и учили немалое число людей. И ученики в первый раз в Антиохии стали называться христианами. Смотрите, братья и сестры, вначале было благовестие. Там создалась церковь. Туда пришел Павел и Варнава. Целый год они учили в церкви людей. Они стали называться христианами. И спустя время вдруг Бог говорит: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я их призвал». Вот это уже посланное благовестие от церкви, от Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы лучше уяснить для себя этот вопрос, я хочу взять для примера нашего Господа Иисуса Христа. Читаю Евангелие от Иоанна, 6 глава. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом». Как послал меня Отец. Евангелие от Иоанна, 20 глава. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Христос был послан Отцом и жил Отцом. Он был одно с Ним. Это самое главное. По примеру нашего Господа Иисуса Христа, который послал нас в мир, мы должны быть одно с Ним, иметь с Ним тесную связь посредством Его Слова и действия Святого Духа. Это первостепенная задача Церкви – быть со Христом. Вторая, наиважнейшая задача Церкви, братья и сестры, тоже на это дело ударение. Об этом пишет апостол Павел в послании к Тимофею, 1 послание, 3 глава. «Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Церковь – столб и утверждение истины. Она должна быть твердой и истинной. Церковь должна утверждать истину. Вот ее назначение на земле. Первое – принадлежать Христу, быть с Ним. Второе – это задача Церкви – утверждать истину. Каким образом? Отвечая на этот вопрос, хочу прочитать из Евангелия от Луки, 1 глава. Лука пишет: «Рассудилось и мне по тщательном исследовании всего самого начала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Так вот, самая главная задача Церкви – это утверждать учение Господа Иисуса Христа, который говорил: «Мое учение – не мое, но пославшего меня». Братья и сестры, третья задача Церкви – это быть свидетелем Господа Иисуса Христа. Подчеркиваю, это истина. Первое – Церковь принадлежит Христу. Второе – она утверждает истину Божью здесь на земле. Третье – она проповедует. Люди в Церкви, они должны быть свидетели Господа Иисуса Христа. Какое самое сильное свидетельство в этом мире Церкви? Братья и сестры, это и есть самое сильное свидетельство. Это и есть благовествование Церкви. Какое? Самое сильное свидетельство в этом мире – это собрание святых. Это те богослужения, которые практикуются от создания Церкви. Это самое сильное свидетельство. Это и есть благовествующая Церковь. Мы читаем в первом послании к Коринфянам. «Итак, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, все – есть истолкование, сие да будет к назиданию. Все сие да будет к назиданию. Какой результат? Результат такого свидетельства. И когда войдет кто не знающий или неверующий, он всеми обличается, всеми судится, тут действует Дух Святой, пойдет вниз, поклонится Богу и скажет: «С вами Господь». Организация местной церкви, ее существование и самое главное в исполнении поручения Господа Иисуса Христа. Существующая церковь является самым ярким свидетельством в этом мире. Где нет церкви, нет и хорошего благовествования. Там нет светильника, там нет самого яркого свидетельства о Христе. И для того, чтобы эффективно распространялось благовестие, в церкви должны быть правильно расставлены приоритеты. Быть со Христом, разделять с Ним общение, исполнять заповеди. Две основополагающие – любовь к Богу и к ближнему, и выполнять Его поручения. Это относится к благовестию. И мы читаем послание к Ефесянам, это заключительный текст моей проповеди. «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учениками. Для чего они поставлены? И какое самое главное служение у них?» Читаем. «К совершению святых на дело служения для созидания Тело Христова – это церкви. Братья и сестры, моя тема была «Церковь Божия». Я старался в свете Писания показать, кому она принадлежит, кем она создана, что она должна делать. Братья и сестры, и моя цель проповеди, чтобы мы научились дорожить церковью, любить ее и любить нашего Господа, и в церкви исполнять порученное нам служение. Аминь.